Когда сегодня ученые, исследователи мозга изучают механизмы сознания, надо понимать две вещи. Первое, что, как всегда бывает в научном ощупывании какой-то очень сложной проблемы, она начинается с очень простых вещей. И здесь надо сказать несколько слов о том, что мы подразумеваем под сознанием. Сознание – это термин, который несет в человеческом языке огромное количество смыслов. И это не странно, потому что весь наш субъективный опыт, субъективный мир связан с разными этажами этого процесса. Существует в философии и в науке выделение высших уровней сознания, простых уровней сознания, сознания, связанного с восприятием собственного «я», сознания, связанного с человеком и языком, с символизмом и так далее, и так далее. Исследователи мозга начинают сегодня с достаточно простых вопросов. Они задают, например, вопрос, что происходит в мозге, когда мы начинаем осознавать что-то, происходящее вокруг нас, когда у нас появляется субъективный опыт. Субъективный опыт, кстати, часто философами и учеными, занимающимися сознанием, используется как символ и синоним понятия сознания. Если у нас есть субъективное переживание, то мы находимся в сознательном состоянии. Но для ученого-экспериментатора очень важно иметь некие контрастные ситуации. Для того, чтобы понять, что происходит в мозге в момент, когда появляется сознание, нужно иметь противопоставление тому, что происходит в мозге, когда сознания нет. И поэтому ученые придумали несколько трюков, моделей, в которых они могут наблюдать за появлением сознания в мозге. Самый простой, известен достаточно давно, называется методом маскировки или обратной маскировки. Если человеку предъявить на очень короткое время на экране вспышку, в которой будет написано слово, то даже если это слово будет показано на очень короткое время, 30 миллисекунд, но достаточно ярким, сильным сигналом, то мы способны осознать это. Но если сразу же за этим словом, на том месте, где оно было написано, дать вспышку другого набора каких-то букв, это называется маской, то человек не способен сознательно воспринять написанное и вспыхнувшее перед этим слово. Если отодвинуть вторую вспышку на более короткое, на более длинное время и отодвигать это постепенно, то становится видно, что постепенно восприятие первого слова как бы выходит из-под блокирующего действия маски и начинает осознаваться. Мы можем даже высчитать условия, при которых оно будет осознаваться в половине случаев или потом в 100% случаев. То есть, если отодвинуть маску на более чем 50 миллисекунд, то первый стимул начинает восприниматься. Значит, у ученого есть возможность теперь работать с этой ситуацией. Он может давать стимул, и в одном случае этот стимул будет действовать на все сенсорные структуры, на сетчатку, на зрительную систему, но он не будет осознаваться, доходить до сознания. А в другом случае такой же стимул, такой же интенсивности, такого же расположения будет осознаваться. И мы можем сравнивать работу мозга в первой и второй ситуации. И дальше ученые применяют весь арсенал существующих и очень развившихся в последние десятилетия методов изучения, что происходит в мозге. Изучение того, что происходит, рассказало нам пять фундаментальных вещей о том, что происходит в мозге, когда мы осознаем какие-то события. Первое. Когда происходит сознательное восприятие чего-то во внешнем мире, то области коры, которые связаны с восприятием, например, зрительные области коры, если это касается зрения, слуховые, если это касается слуха, начинают работать более активно. Очень интересно слова «более активно». Какое-то время считалось, что если стимул действует на мозг и не осознается, как бывает в случае маскировки, то кора вообще не участвует в переработке этой информации и работает только подкорковые структуры. Считалось, что до коры информация не доходит. Это не так. Оказывается, даже неосознаваемое восприятие стимула приводит к реакции, активации зрительной коры в ответ на предъявление зрительного стимула. Однако первый факт, когда у нас возникает осознание его, эта активность становится гораздо более высокой. Иногда, например, зрительный крив в 10 раз более высокой, чем восприятие его неосознанного. Второй факт. В тот момент, когда у нас возникает осознание чего-то, в данном случае стимула, вовлекаются еще и другие области коры, которые не работали в ситуации до осознания, то есть подсознательного восприятия стимула. Больше всего это касается не сенсорных областей коры, которые расположены у нас в задней части мозга, а передних областей мозга, так называемой фронтальной коры, нижней фронтальной коры, которая связана у человека с многими высшими функциями, ассоциативными процессами, принятием решений и так далее. Оказалось, что когда происходит осознание, то активность появляется в этих областях коры, там, где ее не было. Третья важная вещь. Оказалось, что для того, чтобы возникло осознание такого дозированного во времени стимула, мозгу требуется достаточно долго времени. Если мы будем регистрировать активность мозга в ответ на осознаваемый и неосознаваемый стимул в первые десятки или даже сотни миллисекунд, то окажется, что мозг их не различает. Вы не отличите по тому, какие области активируются и в какой динамике это происходит в разных методах, осознаваемый от неосознаваемого стимула в первые 100 миллисекунд и даже в первые 200 миллисекунд. Когда появляется сознание, то разница в активности начинает возникать в районе 270-300 миллисекунд. То есть треть секунды наш мозг работает, но мы не понимаем и не осознаем того, что происходит. И интервал нашего сознательного восприятия – это от где-то 250 до 500 миллисекунд. В этот момент и разворачиваются те события, о которых я говорил раньше. Это факт номер три. Факт номер четыре. Оказалось, что в тот момент, когда развивается это сознательное восприятие, в мозге появляются определенные виды активности. Например, возникает высокочастотная ритмическая активность в интервале 50-100 колебаний в минуту. Это так называемая гамма-активность. Вот по этой гамме активности, как долгое время исследовали несколько выдающихся групп в Германии, в США, часто можно определить появление сознания и осознание каких-то процессов, просто следя за электрическими процессами в головном мозге. Пятый, последний факт. Оказалось, что эта гамма-активность не только происходит в определенной частоте и является признаком, часто сопутствующим сознанию или почти всегда сопутствующим сознанию, но и то, что в этот момент возникает другая вещь. В рамках этих колебаний происходит синхронизация работы большого количества областей мозга, в том числе тех передних, которые вовлеклись в момент, когда стало появляться сознание, и тех задних, которые, например, зрительной коры, сенсорных, которые были активны до этого, но не очень сильно. Оказывается, что такая синхронизация приводит к тому, что передние области как бы возвращаются через обратные связи к задним сенсорным областям и существенно потенциируют их активность. Вот эти вспышки совместной, синхронной активности, которые начинаются через несколько сот миллисекунд после предъявления стимула, и являются на сегодняшний день наиболее вероятным описанием того, что такое процесс сознания с точки зрения активности мозга, то есть каковы нервные, нейронные корреляты сознания. И тем не менее, перед наукой, изучающей процессы сознания в мозге, стоит много сложных и неудобных вопросов. Именно они оставляют сознание самой великой и нерешенной загадкой или тайной, которая существует сегодня в науках о жизни. Например, пусть существует в момент осознания некая высокочастотная гамма-активность, синхронизующая большое количество структур головного мозга. Пусть это даже нужно для того, чтобы мозг эффективно обрабатывал информацию, соединяя то, что получают разные области, связанные с органами чувств, с нашей памятью, с принятием решения и позволяя адекватно принять правильное решение о действии или понять, что мы можем сказать об этой ситуации. Почему это сопровождается тем субъективным чувством, которое мы называем сознанием? Почему это не может протекать, все эти информационные процессы, в темноте? Почему многие из таких действий, которые мы совершаем вполне целенаправленно и целесообразно, при их автоматизации уходят из сознания и выполняются автоматически, и только потом, иногда, когда дело что-то идет не так, мы можем вернуться к этому и сказать, и воспринять, что происходило. Автоматическая ходьба, автоматическое ведение автомобиля, масса вещей, которые мы делаем на таком автомате. Где сознание там и почему оно появляется в определенные места, в определенные моменты? Почему именно разрушение коры или таламических ядер приводит к потерям сознания, а нарушение интеграции в мозжечке не приводит к таким нарушениям? Почему во время сна, когда существуют медленно-волновые фазы сна, не связанные со сновидением, активность нервных клеток не уменьшается, а в некоторых случаях каких-то клеток даже увеличивается, но мы не испытываем состояние сознания. Почему синхронизация активности большого количества клеток с высокочастотными колебаниями во время приступов абсентной эпилепсии не сопровождается состоянием сознания? Все эти вопросы говорят, что кроме эмпирических экспериментальных исследований того, что в мозге происходит при сознании, нам необходима некая фундаментальная теория, которая отвечает на этот вопрос не только описательно, говоря, в мозге во время сознания происходит то-то, то-то, но и объясняет причину, то есть предлагает некие постулаты и глубинные причины того, что есть сознание и как оно должно возникнуть. Почему и как мы его можем измерить, например, у младенцев, которые не обладают речью. Или когда и как мы можем оценить сознание у животных, которые не имеют словесного отчета.